Народный адвокат.
11...
Программа предназначена
11 часов 5 минут в Москве. Лет.
Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков, и это программа «Народный адвокат». Сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Всем добрый день.
Да, и напоминаю вам все наши средства связи. Наш телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94,8. Телеграм говорит МСК, боты, Твиттер говорит МСК, пишите, звоните, все работает. Лиля, сегодня мы будем говорить о делах семейных, разводы, раздел имущества. Есть ли какая-то, вот прошло лето, есть ли вообще какая-то статистика о том, что летом люди, например, меньше разводятся или меньше делят имущество. Например, вот все ждут осени, все ждут 1 сентября, новый сезон на радиотелевидении, новый сезон в школах, новые какие-то надежды к Новому году, там, покорить Марс, не знаю, покорить, добежать босиком до китайской границы и так далее. Есть что-то вот в этом плане в юриспруденции?
Есть, и новый сезон, помимо всего прочего, и в судебной системе.
То,
да?
Же, то, самое.
То же самое, да, вот как у меня в университете начался учебный процесс 27 августа. То же самое для преподавателей, я имею в виду. То же самое и у нас в российских судах. То есть, в принципе, июль-август – время такого некого затишья, когда первый месяц судьи отписывают решения, которые у них накопились. Второй месяц люди при их загруженности тоже на отдыхать, они немножко уезжают там в отпуск, да. И уже начиная вот как раз-таки у меня первые процессы заседания пошли 21 августа, и в неделю достаточно насыщенно. Ну и все, дальше сентябрь, октябрь, ноябрь, где-то числа до там, 25 декабря, такая будет насыщенная жизнь судебная. Что касается статистики, нет, их не уменьшилось, просто те дела, которые мы подали в март-апрель, они будут рассмотрены, и те, которые не успели довести летом, они будут рассмотрены и завершены вот как раз таки осенью. Поэтому, да, жара, по статистике, вот, процессы слушания и получения решений вот в ближайшее время.
Как и везде. Начало, да, нового сезона, завтрашнего дня, да, вы окунаетесь целиком и полностью в работу. 7373-48, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, как вас зовут?
Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста, ваш вопрос.
Мой вопрос вот по разделу имущества.
Угу.
Алло.
Давайте, да? Давайте, мы, да, вас, мы слушаем. Вас слушаем.
Ну, смотрите, когда мы с женой были в браке, но вместе не жили, жила на раздел имущества в виде автомобиля. Потом она это заявление и на основании того, что истец от претензий своих отказался, прекращено.
Угу.
Теперь мы с женой развелись.
Так.
Официально. И жена снова подала на раздел имущества этого же самого, этого же автомобиля.
Угу.
Правомерны ли ее действия?
Здесь такой очень тонкий и правильный вопрос. Все дело в том, что да, в законодательстве Российской Федерации есть некая история, когда истец не может два раза обратиться к одному и тому же ответчику по тому же предмету иска и с теми же основаниями. Поэтому, если, да, действительно отказалась от иска, то второй раз она понимает последствия права подавать.
Два раза в одну воду не входит.
Не входит, да. Но есть некие всегда юридические тонкости, и нужно понимать, как это заявление она забирала. Если это, за пример, она не явилась дважды в суд, и оно осталось нерассмотренным, то в данном случае она не отказывалась, но дело было прекращено, да,
и... Написала заявление, что она, ее заявление.
Да, если по заявлению, то суд, да, примет это заявление. Дальше вы предоставите материалы в возражениях своих, которые были, и на этом основании никаких претензий к вам не будет. Здесь есть несколько тонкостей, о которых нужно упомянуть. Она подавала, когда вы не жили вместе, да, что подразумевается? То есть вы находились в браке, Но уже
же... в этот момент.
Да, но уже жили раздельно, да? Да. Сам факт того, что вы находитесь, либо брак расторгнут официально в органах ЗАГС, либо в суде, не имеет значения, потому что имущество можно делить как в браке, так и после брака. Поэтому здесь, чтобы быть более точными, нужно видеть то заявление, которое она подавала, когда отказывалась от своих исковых требований.
Алекс, да. Значит, когда она подавала, и судья наложил арест на действия, ну, там, регистрационные действия с автомобилем.
Угу.
В этом году я этот автомобиль продал и подавал этому же судье прошение на снятие регистрационных действий на основании вот прекращения дела.
Угу.
Судья этот иск удовлетворил.
Ну, это естественно, абсолютно правильно. Обычно такая практика есть, называется обеспечительные меры. Вместе с исковым заявлением мы подаем заявление об обеспечительных мерах, в которых указываем перечень имущества, на которое просим суд наложить запрет на отчуждение до вынесения решения суда. Дальше, когда решение состоялось, либо уже не состоялось, также по заявлению все эти меры снимаются. Здесь все правомерно. Абсолютно прав, и никаких претензий к вам нет ни у суда, ни у бывшей супруги.
То есть мне нужно постановление предыдущего суда о прекращении дела предоставить, и на этом основании в иске будет отказано.
Я думаю, что да, я не вижу документ. По теории
Алекс,
это да.
За вопрос. По теории так. Друзья, еще раз наши средства связи. Телефон прямого эфира 7373-98, код 495. Наш телеграм говорит МСК-бот и смс-портал +25 888-88-94-8. Говорим о разделе имущества. Конечно, перед 1 сентября как-то так говорить на эту тему. Хотя какая разница?
Дело не в 1 сентября. Дело здесь больше, Макс, знаешь, еще, наверное, в том, что раздел имущества выясняет же отношения по поводу детей, кто их будет содержать.
Страшно это звучит, да, но делят.
Да, делят детей, дальше вступают алименты, да, дальше нужно же все купить ребенку там, и есть такая, у меня очень часто доверители стоит подавать на алименты или не стоит, не платит. В смысле, стоит или не стоит подавать на алименты? Если вы не требуете от отца ребенка содержать ребенка общего, тем самым вы вместе, ну, я бы сказала, даже соучастниками, да, какой-то безответственности. Потому что если есть прецеденты такие, то все же, думаю, было бы целесообразнее подавать и полностью защищать права детишек, которым нужна все-таки родительская поддержка до того, как они вырастут.
Добрый день, зовут. Алло.
Алло, здравствуйте, Борис меня зовут.
Да, Борис.
А вы по сделке не отвечаете?
Сделки кого с кем?
Уголовное дело завели, по чужому паспорту квартиру продали. Я подал признание сделки недействительной, и мне отказали.
По вашему паспорту продали квартиру?
Нет, паспорт умершего племянника моего.
А, все ясно.
Оформили и продали квартиру, а я дядя.
Лиль, понятен вопрос?
Вопрос понятен, а уголовное дело возбуждено было?
Да, возбуждено дело. Мошенничество, статья 159, часть 4.
Это что, мошенничество?
Да, это мошенничество в особо крупном размере. А теперь еще есть решение суда? Признан кто-то виновником?
Да, его не поймать. Он паспорт выкинул и исчез.
Ну, то есть, само дело возбудить возбудили, а, соответственно...
Виновного нет.
Пречь некого, да?
Нет, так его не найти.
Кто он-то? Вы его...
Или личность?
Если бы я его знал, я бы придушил бы.
А, так, подождите, я не понял. Возбудили уголовное дело против него, квартиру...
Против
того виновного.
В практике так бывает. По факту совершения преступления в отношении неопределенного круга лиц, когда мы не знаем, кто у нас был...
Это понятно, все понятно.
Да?
Борис, а вы хотите сейчас возбудить уголовное дело против него, чтобы вам вернули от него деньги, верно?
Или, ну, квартира мне нужна, живут люди, продай, пусть... Ну, пусть мне деньги хотя бы...
Борис, секунду, нажимает кнопку.
возбудить уголовное дело на паспортный стол.
Но,
понятно, здесь... Борис, спасибо за вопрос.
Да,
что здесь... ему сейчас? Он может вернуть свою квартиру или деньги в данной ситуации? Вообще, как можно по поддельному паспорту, не поддельному, а чужому паспорту чужого человека продать квартиру? Кто покупал и вообще, кто послушайте, делал сделку, они где были?
Такие чудеса происходят. У меня один доверитель скончался полгода назад, уже все наследники приняли наследство, и тут мы получаем в прошлую пятницу от приставов блокировку счета, потому что у него есть задолженность по оплате коммунальных услуг. Они как проверяют? Они как работают? Они отправляют просто запросы в банк, да, человека уже нет, в принципе. Они признают его должником, арестовывают счета и списывают какие-то там деньги, да.
Борису, поэтому, что ли, посоветуешь?
Поэтому сделки с гражданами, которые умерли, достаточно часто могли и пройти, да. В данном случае, почему было отказано, очевидно почему, да, я не видела материалов дела, потому что не было установлено, кто тот самый человек и по каким основаниям все-таки они признавали эту сделку недействительным. Как правило, при возбуждении уголовного дела и тогда, когда установлена уже вина мошенника в данном случае, тогда выделяется в отдельное гражданское производство, мы не оплачиваем государственную пошлину, потому что у нас установленный уголовным делом, да, есть так называемый мошенник, и тогда гораздо проще получить решение и со временем там выплаты, либо разворот сделки. В данном случае нужно смотреть, по каким основаниям был отказ в этом гражданском деле. А если не прошли сроки, попробовать обжаловать это решение. И, соответственно, да даже если прошли сроки, всегда там можно найти лазейки в законодательстве и попробовать восстановить, если на то были веские основания, срок, и все же обжаловать. Ситуация, конечно, ужасная. Да?
Конечно. Есть... Вот я просто хотел еще повернуть для наших слушателей в пользу эту историю, ситуацию. Покупает кто-то квартиру.
Да.
Берет документы, хорошо, там по доверенности продают квартиру. Угу. Чтобы себя обезопасить, что нужно сделать? Заявляйте, я не знаю, там в какой-то реестр спрашивать, не умер ли человек.
Макс, поэтому и обращаются к адвокатам или юристам.
При покупке квартиры?
При покупке квартиры. Вот я веду такие сделки.
Ну вот я покупал два раза квартиру и ни разу не обращался к адвокату. Я мог тоже быть в зоне риска с этой
историей. Ты мог быть в зоне риска, да. Стоимость проверки документов у нас стоит около 5%. Мы берем от суммы сделки. Да, действительно.
Хорошая у вас работа.
Да, но мы проверяем все. Мы проверяем психическое состояние здоровья, мы проверяем все, кто был прописан в эту историю дома, кто имел право быть зарегистрированным. Мы проверяем в ЦАБа, да, действительно ли этот человек не является умершим. Он ли... То есть мы ведем полностью юридическую сторону сделки вместе с регистрацией.
Чтобы запасить совет от Лили Петри, обращайтесь к хорошему адвокату.
Да,
вот так будет безопаснее.
Да,
сами вы мало что можете проверить.
Потому что получилось, что есть паспорт, который сохранился случайно. Мошенник его взял, продал квартиру, его, правда, никто не найдет.
Евгений Казаков говорит, а выписка из домовой книги не поможет?
Просто выписки мало, обязательно нужна. Но мы видим только, кто на момент сделки зарегистрирован в данной квартире. А кто был снят с регистрационного учета и по каким основам? Может быть, кто-то по решению суда.
В тюрьме сидит.
Может, в тюрьме сидит, может, он в армии. Мало ли что. Да? То есть мы берем всю историю с момента строительства дома, кто когда-либо был зарегистрирован, по каким основаниям снят. Поэтому эта работа занимает там несколько недель, но да, действительно, граждане защищены с этой точки зрения.
Вот 344-й пишет, не подшили в дело чек об оплате госпошлины по апелляционному обжалованию. Чек не подшитый лежит в деле. На основании якобы неоплаченной жалобы сокращает ее. Что делать? Поняла?
Достаточно часто бывает, что, насколько я поняла, они оригинал чека, да, не приложили к жалобе.
Не подшили в дело чек об оплате госпошлины по апелляционному обжалованию. Чек не подшитый лежит в деле. На основании якобы неоплаченной жалобы судья возвращает ее. Что делать? Боже мой, я мозг сломал.
Я поняла.
Формулировка, конечно же.
Нет, я абсолютно точно. Зачастую почему так делают, да? Не подшивают дело, Непредоставление оригинала квитанции об оплате государственной пошлины является основанием для приостановления дела до...
Короче, судья была права.
Судья... Вполне возможно, что это сделали намеренно, чтобы отложить дело, потому что в связи с, опять-таки, нашей пресловутой загруженностью судов. Ничего такого нет, если в деле есть этот квитан, вы подаете частную жалобу, либо, соответственно, то есть здесь ну, такой технический момент, очевидно, только умысел судьи.
Павел Трейдер пишет, это вдогонку к разговору о том, что, покупая квартиру, нанимайте себе адвоката, риэлтор делает то же самое, только гораздо дешевле. Павел, вы знаете, риэлтор риэлтору рознь. Впрочем, как и адвокат адвокату.
Абсолютно.
Здесь вот куда попадешь, да, где промажешь, да, где яблочко, не поймешь.
Все зависит же от стоимости. Нужно понимать о том, что не все сделки там по 20-100 миллионов, да, есть некоторые сделки там по несколько миллионов рублей, и людям там это получается там 100-150 тысяч рублей, да, там сумма, она и фигурирует на рынке от 2-7%, средняя рыночная стоимость вот такого сопровождения сделок.
Лилия Петрик, я думаю, не 7 возьмет процентов. Вопрос такой был здесь... От нашего Олег пишет, значит, 10 лет назад жили с женой, что в качестве алиментов дочери оставляю дачу, большую, около 300 квадратных метров. Сейчас, в данный момент, она находится за границей, я в Москве, дача тоже в Москве. Жена подает в суд на то, чтобы я выплатил за эти 10 лет алименты. Полноправно это нет, дача целиком и полностью оформлена на дочь.
Нужно исходить из того, на каком основании передавалась эта дача. Договор дарения, да, или договор, я не знаю, купли-продажи мог быть. Было ли соглашение, в котором было описано, что это имущество с такой-то стоимостью переходит ребенку в счет погашения алиментов на какой-то период? Вот в таком случае это могло быть, иметь правовые основания. Если это была устная договоренность, жена немножко схитрила и сказала, что я от тебя ничего не буду требовать.
10 лет все-таки прошло.
Да, отпиши дачу на ребенка, то в данном случае мы можем говорить о признании сделки недействительным, так как она была под влиянием обмана, да, или заблуждения того, кто совершал сделку. Да. Человек намеревался ее сделать по другим условиям. Теперь, что касается 10-летнего срока, она может подавать хоть и за 20 лет. Право это у гражданина не отнимал.
Но если есть соглашение, есть ли такая история, что можно не выплачивать там до 18-летия? Насколько я понял, Олег это задает такой вопрос. А именно откупиться домом, квартирой здесь, в Москве или где-то в другом городе? Что вот они соглашение подписали. Вот Олег пишет, было устное, было письменное соглашение, которое, так, подождите, Олег, я не пойму, было письменное соглашение, в котором было указано передача мною дачи в руки дочери. Ну, как бы дочери отдал им дачу.
Но это мы поняли. Собственник дачи сейчас ребенок. Это все понятно. Но основание, договор дарения, что было? Как зарегистрировался переход права собственности на имя ребенка? Вот этот момент важен, да? Там, очевидно, там был договор дарения. Все же до конца доведу ответ, потому что она, да, имеет право подать за 10-летний период взыскания алиментов, но иск будет удовлетворен только за последние 3. Опять-таки, опять-таки, исходя из того, что у нас есть. Был ли исполнительный лист, да, было ли решение суда о выплате алиментов, и что у них вообще происходило. Да? Здесь
Деко
много нюансов.
Пишет в Телеграм, как же сложно будет дарение оспорить, попал мужик.
Будем надеяться... Договора дарения, он абсолютно наш слушатель прав, договора дарения, они одни из самых сложных приваний. Самые сложные.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Надеюсь, вы будете сейчас держать себя в руках и будете корректны. Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Ваше имя?
Здравствуйте, уважаемый Алексей и Лилия. Можно задать вопрос?
Да, вы представьтесь, пожалуйста.
Вот отец, значит,
хорошо,
не хочет платить алименты. У него официальная зарплата 8 тысяч. а остальное в конверте. И вот Лилия призывает все-таки подавать на алименты, а не договариваться так. Mm-hmm. Какие же можно получить на двоих детей алименты с 8 тысяч?
Остальное
он скрывает.
Я понимаю. Тогда мы идем в суд, и мы искать алименты не в виде 1/4, либо 1/33% на двоих детей, а в виде минимального прожиточного минимума по субъекту федерации, в котором проживает ребенок. Там, это одна сумма в области, это другая, там в каком-то субъекте, в Сургуте, это будет третья сумма. Да? Поэтому суды достаточно часто понимают, в чем дело. И мы все прекрасно понимаем, что большинство, в Москве очень часто это бывает, официальная белая зарплата, минимальная, которая может быть установлена, остальные деньги получают, вот как вы правильно сказали, в конверте. Поэтому и обращаются в суды, если уже был судебный приказ получен на выплату алиментов, то все-таки о пересмотре в связи с тем, что прожиточный минимум другой, а с 8 тысяч на двоих детей...
А вот смотри, нам слушатель пишет, надо уйти в ТДС, назначить 25 тысяч и пусть платят.
А вы подскажите, какой минимальный прожиточный минимум?
В Москве, не посмотрю, нужно посмотреть постановление правительства. Этот прожиточный минимум, он меняется каждый год. Это есть постановление правительства Москвы. Мы сейчас прямо в эфире посмотрим, какой он является в Москве. Но там, по-моему, да, около 8 или 12 тысяч был в последнее время. И все-таки исходить стоит из этой суммы.
Так, смотрим, прожиточный минимум, значит, в Москве.
В Москве.
Сейчас, секундочку, на 2017 год. Сейчас смотрю, вот в России есть, в Москве конкретно такой нету сейчас суммы. Но мы сейчас после новостей это все выясним. Да. Значит, а слушатель наш, вот еще тут ремарка была одна. Значит,
я не поняла, что
твердая
такое...
денежная сумма.
Да.
Назначь 5 тысяч, пусть платит. Надо уйти в твердую денежную сумму.
Это то, о чем я сейчас сказала нашей доверительнице. Просить ту денежную, а это не меньше прожиточного минимума по субъекту федерации. Да? Смотрят все. И если подойти грамотно к такому делу, сделать запросы в налоговую имущество, нужно учитывать, что алименты выплачиваются не только с заработной платы, но и из любых других источников дохода. Поэтому продолжим это уже.
Да, сразу после новостей. Лилия Петрик сегодня в качестве народного адвоката. Друзья, оставайтесь, говорит Москва, сейчас новости.
Народный адвокат.
11:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. Еще раз представлю нашу сегодняшнюю гостью. В качестве народного адвоката консультирует вас и меня Лилия Петрик, адвокат. Лилия, добрый день.
Всем еще раз добрый день, друзья.
Мы закончили вот прошлые получасия на том, какой прожиточный минимум для Москвы сегодня. Итак, трудоспособное население – это 17 642 рубля. Угу. Для пенсионеров – 10 695 рублей. Вот странно, а почему пенсионеры меньше едят или как-то за квартиру меньше платят? Ну, может быть, да, у них там льготы какие-нибудь. И для детей – 13 441 рубль.
Вот та сумма, вот, о которой я говорила, 12. Да, всё конечно, ясно. Конечно.
Вот такие суммы, друзья.
Обязательно к заявлению мы прикладываем это постановление правительства, да, в котором всегда указана конкретная сумма на конкретный период. И вот как раз-таки дела по алиментам, они всегда могут пересматриваться, потому что меняются обстоятельства. Да, и поэтому здесь никакой проблем нет, подавайте и взыскивайте.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана Михайловна.
Да, ваш вопрос, Светлана Михайловна.
Будьте добры, пожалуйста. Вы знаете, меня смущает такая, ну, может быть, ерунда для вас, я не знаю. В 93-м году я получила свидетельство о собственности на жилье. Маленькая такая розовенькая бумажка. Угу. И я с тех пор ее не меняла. Вот я в смущении действую.
На самом деле такую, как вы сказали, бумажку, такой документ, да, получали, очевидно, в процессе приватизации вашей квартиры.
Это приватизация была?
Я вас плохо слышу, алло.
Светлана Михайловна, это была приватизация?
Что вы говорите?
Это была приватизация?
Приватизация, да. Конечно. Мне дали свидетельство о собственности на жилье.
Да. Здесь вопрос абсолютно по...
Сейчас, Светлана Михайловна, включай радио и слушайте ответ по радио, коль вы плохо слышите по телефону.
Я слушаю по телефону, конечно.
Включите радио.
Я его отключу вообще совсем.
Давайте радио и слушайте там.
Здесь абсолютно понятен вопрос. Дело в том, что когда мы берем выписку по квартирам, право собственности на которых было зарегистрировано до создания, то в документах мы не всегда видим, кто собственник, да, и получается, проверить только такие квартиры гораздо сложнее покупки. Никаких ограничений и лишений права собственности у вас нет. У вас есть документ, который утверждает ваше право собственности.
Но это все?
Сейчас это будет подтверждающим документом, это свидетельство. Но утеряно... Берем другую ситуацию. Если оно утеряно, то, конечно, вы можете подать документ, восстановить все это, да? Никакой проблемы нет.
Но сейчас есть реестр специальный в интернете, в котором все эти документы внесены.
Те, которые были до создания, не внесены. В 93-х, 95-х, там в начале 2000-х была создана как раз-таки база вот эта. Документы,
есть,
которые...
что сейчас делать? Может, пойти и зарегистрировать себя в интернете с этой бумагой?
Ничего ей не нужно делать, если у нее нет никакой сделки к отчуждению квартиры любым способом, не купля-продажи, то ничего делать до этого момента не нужно, все документы у нее являются официальными.
Светлана Михайловна, не волнуйтесь, все у вас законно. 664-й пишет, Лилия, это видно тебе. Добрый день, любите мужиков-алименщиков ущемлять?
Послушайте, дорогие граждане, алименты дело в том, что...
Лилия, за правду закона.
Да, алименты дело в том, что взыскивают не только с пап, не только с мужчин, но и с женщин. Мы про права детей, конечно, дорогие граждане. Поэтому взыскивать неважно из кого. И сейчас практика на самом деле по чуть-чуть, но начинает меняться. И большое количество дел, в которых детей все-таки оставляют лями папами. Менты как раз-таки с мам. Поэтому мне не важен гендерный признак, вы мужчина или женщина, мы говорим про алименты в принципе.
Евгений Казаков пишет, если нам в Телеграмму, говорит МСК-бот, если с момента покупки квартиры прошло более 3 лет, то сделка может быть признана недействительной, даже если в истории квартиры были какие-то нарушения при купле-продаже и наследовании.
Дело в том, что моменты могут возникнуть всегда, и могут быть вновь открывшиеся обстоятельства, о которых не знали, может быть возбуждено уголовное дело, о котором не знали, да? Нужно понимать, что 3-летний срок исковой давности – это общий срок для сделок, признанию сделок недействительным. Но у нас законодатель всегда имеет оговорку. Для некоторых видов сделок есть отдельный вид срок, отдельный вид исковой давности, да, в данном случае. Он увеличен там, с того момента, как лицо узнало, либо дно было узнать о том, что права были нарушены. Поэтому, в общем, по общим правилам, да, 3 года, но всегда есть оговорка. И в данном случае нужно смотреть также документы. Хороший вопрос в том плане, что про наследство речь шла. Очевидно, квартира была получена по наследству, дальше продана. И если все-таки по наследникам возникли вопросы, и они на самом деле будут там оспаривать что-то. Вот в таком случае, в принципе, все возможно. Да вообще все возможно в нашей жизни и в нашей стране. И судебная практика порой удивляет. Ты читаешь иск и думаешь, как это?
Вот Деко нам опять продолжает разговор про алименты. Говорю из практики. Если назначили 1/4 заработка должнику, но он не работает, ему рассчитывают задолженность по средней заработной плате региона. Особо хитрые встают на биржу. Я просто приставом работал долгое время, пишет Деко, а алименты – это деньги детей.
Да, да, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Нет у нас звонка.
Как вас зовут? Нету. Еще раз пробуем. 7373948, добрый день.
Алло.
Да, как вас...
Добрый день, Светлана меня.
Да, Светлана.
Хотела описать такую ситуацию. У меня брат в браке почти 25 лет. За время брака было куплено несколько квартир, но жена оформила квартиры на родителей. одна квартира оформлена на ребенка.
Угу. На чьих родителей? Ее?
На ее.
Ага.
На ее.
Так.
Сейчас он сильно заболел, последние 5 лет болеет. Ну, видимо, какие-то в семье тоже проблемы еще 5 лет назад стали происходить. И он стал приходить к нам домой, ну, ко мне, как к сестре, к родителям, к моим. И мало того, еще 5 лет назад жена, будучи в браке, подала на алименты для младшего сына. Брат все это выплачивал, а сейчас по болезни он просто работать продолжает, 1025 у него зарплата с алименты. Ничего не остается. То есть что нам в этой ситуации? Смириться с положением дел? Получается, что 25 лет он складывал семью, сейчас по болезни для себя ничего не может заработать. Вот такая ситуация.
Светлана, подождите секунду. А они, находясь в браке, и жена потребовала с него алименты, и суд присудил алименты?
Да,
а это как, нормально.
Такое бывает?
Это, конечно, конечно.
Даже, да. Но как?
Это здесь интересы детей.
Нет, но они в браке и так, он же тратит,
они
получается,
могут,
деньги.
Они могут быть в браке, они могут
вот
быть
как
не,
пишет
не,
Дмитрий
не
Лео Хокер, что алименты на детей – это деньги матери, она для себя деньги выбила, а не для детей. Светлана,
ну да, так оно и было, ведь мы какие-то разногласия начались у них в семье. И алименты он выплачивает до сих пор, а ребенку пока еще у него 18 лет, младшему.
Поняла
ситуация
вопрос,
такая,
Лиль?
Что он остается совсем без всего, получается, что он к нам...
Послушает. А живет он сейчас у вас, не с семьей?
Нет, живет он в семье, ну, он...
Понятно,
там,
а документы
вместе,
есть?
Но ситуация складывается, ну, не лучшим образом.
А, покупка на родителей,
в принципе.
Я понял, мы поняли. Свет, ну, слушайте ответ, Лиль.
Да, здесь история абсолютно понятная. И, знаете, в данном случае, что нужно сделать? Сперва взять выписки по имуществу вашего брата и супруги вашего брата. И посмотреть все же, какое имущество было зарегистрировано на них на протяжении... Обычно это в налоговой инспекции все видно там, от имущества там, транспортного, доли в юридических лицах, квартиры.
Да, покупались квартиры, покупались машины. Брат хорошо зарабатывал, ну...
Но были, наверное, основания, почему имущество все-таки было оформлено на третьих лиц. Соответственно, если были такие...
Светлана, слушайте ответ.
Да, если были такие моменты, нужно обсуждать. Здесь признавать сделки, те, которые оформлены на родителей, недействительными по какой-то причине, будет очень сложно, потому что она, как дочь, очевидно, будет доказывать, что деньги были не из семейного бюджета, либо там были сразу договор купли-продажи между ее родителями и продавцом, да, какие-то моменты, которые будет сложно доказать. Это то, что касается совместно нажитого имущества. Поэтому посмотрите, возможно, на словах это оформлено на ее родителей, а на самом деле в действительности эти квартиры там оформлены на нетиры и машины. Такое тоже бывает. У нас граждане абсолютно в правовом смысле неподкованы бывают. И сказали,
безграмотные.
Да, и сказали, оформили на мою маму. Он и думает, что на маму, а квартира оформлена на нее. Не, да?
Но по закону, если все-таки оформлено на маму, то ему ничего не светит
из
этой квартиры.
Да, это первая часть вопроса, а вторая часть вопроса по алиментам. Алименты платить придется. Вот то, что есть...
Как сказала Светлана, смириться с этой судьбой.
Да, алименты платить придется, потому что это два вопроса не связаны. Имущество – это личное имущество супругов. Как они его оформляют, как они его делят, сколько они отдают – это их дело. Они могут разделить его только между собой. На детей оно не делится. Касается алиментных обязательств, родители обязаны содержать своих несовершенных детей. Это уже отдельный вопрос, другой.
Понятно. Да, деньги идут матери на ребенка, мало что остаю в интересах матери, пишет Андрей. Сейчас, знаешь, у меня такое ощущение, война в смс-ках и в телеграмах. Мужики за то, что все маме идет, матери идет, а женщина будет писать, все на детей.
Друзья,
Лиль, это я просто
ко мне
сообщение просто.
Ко мне пришла доверительница и говорит, вы знаете... три последних года мой муж не работает. Муж, который старше ее на 15 лет.
Зачем выходила замуж?
Тогда работали, ребенку 3 года, и сейчас муж не работает. Она боится того, что она пошла работать, когда ребенку исполнился год. Он настолько своим авторитетом задавил ее и ее родителей, проживая в квартире у ее родителей. Он не работает, живет на ее плечах, и теперь он еще начал угрожать, что подаст на развод, взыщет с нее алименты, но жить он будет у нее же.
Но мужик букву «Г», но да, все равно...
Ситуации, знаешь, разные.
Мы уже говорили на эту тему, хотите себя обезопасить, выходя замуж, как бы это цинично не звучало, как бы это там плохо не звучало, все в любви, в эйфории, прям бабочки везде летают, подписывайте брачный договор. Это
конечно
обезопасит вас, и в случае, если мужик вам на плечи, или женщина начнет там гулять, а у вас нажитое имущество и так далее и тому подобное, вы все можете прописать, вплоть от того, кто будет платить за детей, какие алименты, кому достанется, не знаю, сарай на даче, кому квартира на Причистенке и так далее и тому подобное. Mm-hmm. Все можно решить.
И лучше всегда договариваться на берегу.
Конечно.
Потом пелена вот эта розовая...
А потом вот плыть обратно с одной рукой,
конечно,
знаешь, или с
конечно
одной ногой,
да,
и не доплыть, да, тяжело.
Да. И получается история, когда 25 лет человек, мужчина, да, вот он жил в браке, создавал семью, что-то зарабатывал, в итоге остался без ничего. Поэтому вот здесь он остался незащищенным в принципе.
У меня подруга получает алименты 15 тысяч рублей. Что тут тратить на себя, пишет 853-я. Ведущий, хватит перебивать гостю. Да я... До свидания, 680-й. Я не перебиваю, мы ведем дискуссию. Дмитрий Лео Хокер пишет. Лиль, если взыскиваются алименты с должника через приставов, то деньги матери, так как предполагается, что она уже потратила эти деньги на детей. Разберитесь, я говорю из реальной практики, которая происходит прямо сейчас.
Конечно, деньги приходят на счет матери, она является опекуном несовершеннолетнего ребенка,
да, счет,
и она распоряжается этими в интересах детей. Друзья мои, ну правда, наша жительница права, 15 тысяч рублей – это не те деньги, из которых она себе еще сэкономит хотя бы там на блеск для губ, который стоит как минимум 1000 рублей, да, потому что это продукт. Прокормить ребенка, который родит, это фрукты, творог, мясо, рыба, да? Это одежда, как минимум. Еще не забывай, нужно пойти в сад или в школу и купить там тетрадки, ручки, форму. Но это гораздо больше 15 тысяч рублей. Поэтому здесь такая тема.
Нет, ну разные мнения.
Да,
ну, вот
Нина, да.
Андрей из Града считает, что это все-таки деньги матери. На ребенка практически угу ничего не остается. Кто-то по-другому считает. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Да, добрый день.
Ваше имя?
А, будьте любезны.
Мы любезны, ваше имя тоже, будьте любезны.
А, можно ответить на вопрос?
Задавайте ваш вопрос.
Ну вот смотрите, ситуация, как не могу понять, наше законодательство. Вот умирает родной брат, через 3 месяца умирает мама. И порядок наследования, у брата остаются дети. И у мамы есть участок, есть, ну, дом. В каком основании, почему, вот какой срок законодательства между вот 2 смертями, что вступают его дети?
Абсолютно, здесь все понятно.
Прозрачно.
Абсолютно, здесь все прозрачно. Дети, в данном случае дети вашего брата, являются наследниками той доли, которая осталась бы вашему брату. Абсолютно точно. Здесь это прописано у нас в законодательстве.
Нет, вот какой срок? Хорошо, а если бы вот мама умирала бы не через там 3 месяца, а через 3 года, все равно бы они являлись наследниками?
Конечно.
Ну, безусловно, они как они очередь наследования.
Получается, человек умер раньше, он же умер раньше, да?
Так.
Ну и на каком основании его дети наследуют? Ну, я не могу понять вот в законе, что это такая норма.
Дело в
спасибо
том, что...
вам. Слушайте ответ.
Да, дело в том, что у нас никто не отменял такой момент, как наследственное правопреемство. Если у нас один из наследников выбывает, то его наследники, дети, в данном случае они есть, они претендуют на ту долю, которая ему полагалась бы, да. И здесь ничего проконного я не вижу. Абсолютно нормальная практика, давным-давно устоявшая, никаких сроков. Ни на что сроков никаких нет абсолютно. Поэтому здесь все в рамках закона.
А Дмитрий Лео Хокер, опять продолжая тему алиментов, вы не слушаете, типа мы не слушаем. Угу. Деньги она потратила на детей, уже потратила. А те, которые вернули приставы, она может тратить по своему усмотрению.
Ну, правильно, мы все это и обсуждаем, да. Абсолютно, да, мы это и обсуждаем. Если она уже потратила, конечно, какая разница?
Тут поэтому... история Лео в том, Дмитрий, да. Лео Хокер, и ты, я думаю, угу. Сказали, что куда тратит женщина деньги, угу. Уже как бы непонятно, ну, это
мы не досчитаемся никогда, потому что она покупает продукты и себе, и ребенку, это же не счета, да? А если она там проживает с мамой, или он проживает с мамой еще, то покупаются на всю семью. Сегодня закупили больше, завтра там мама купила продукты. Это сложно, поэтому...
Может быть, она делала ремонт, и эти деньги идут в отношение кредита, был сделан ремонт.
В этой квартире проживает ребенок как раз, да, поэтому это все так достаточно условно. Мы все же, наверное, затронув тему про алименты перед первым сентября затронули больше тему не кому сколько достается, а тему воспитания. И, может быть, на самом деле мы так много сегодня говорим о том, что неважно, дорогие родители, завтра у нас 1 сентября.
Воспитание, ты имеешь в виду детей или родителей?
Да, завтра у нас 1 сентября. И неважно, в разводе вы, не в разводе, разговариваете вы с мамой ребенка, придите на первый звонок к вашим детям. Это будет самым лучшим поводом для того, чтобы пообщаться и наладить общение с вашим ребенком. И, может быть, это даже будет важнее всяких денежных выплат и компенсаций, если у вас нет сейчас чем заплатить и чем помочь. Поддержите ваших детей, там, завтра придя на первый звонок в школу.
Вот пишет золотые слова. Я добавлю, придите нейку и принесите алименты.
Гениально.
7373, у нас есть еще время. Да, я пошутил. Как угодно. Пусть, вот пишет... Сашка пишет, живите мирно, разводитесь, не нужен будет никакой договор. Я еще тоже добавлю, что все можно решить мирным путем. И алименты обсудить, и имущество. Главное, не доходить в себе человека воспитывать. Вот мы говорим о воспитании детей, вот завтра все в школу идут, а сами родители, они тоже невоспитанные. Да. Сколько происходит? Да. Я посмотрю эти ток-шоу иногда, да. Вот вдруг попадаю, да. У меня волосы дыбом, да. Становятся. Еще вот у нас лайт-вариант программы «Народный адвокат». Еще никто друг с другом там не ругается, морды не бьют здесь.
Абсолютно
по телефону.
Абсолютно точно,
но
да.
Еще остается время. Mm-hmm. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Татьяна Васильевна, Москва.
Да, Татьяна Васильевна.
У меня такой вопрос. У меня у мужа, значит, умер брат в марте месяце. Вот, и, значит, ну, он, как прописан в квартире, которую получали родители. Родители давно умерли. Значит, есть наследницы старшего брата, который тоже давно умер. Они имеют как бы по 1/4 части от этой доли. А вот мой муж, как пенсионер, ему 65 лет, есть такой закон, что имеет право на половину квартиры, несмотря ни на какие завещания?
А скажите, на кого квартира была оформлена изначально? Вот где...
Ой, вас плохо-то слышно.
На кого квартира была оформлена изначально?
Квартира была оформлена, да, ну, то есть он половину квартиры владел, отец умер в 99-м году, и та половина, которая была отцова, она еще как бы, ну, он вступил в наследство, но не получал свидетельства об этом, о собственности.
Так, хорошо, тогда 1/2 этой квартиры была оформлена на вашего супруга.
Ну, она не оформлена была, но он как бы первый наследник, больше никого нет.
Как так не может быть?
Ну, да, очень странно, не видя документов, да? То есть изначально, очень фонит, Макс, нужно сделать потише.
Татьяна, мы положим тебе в час трубку, вы слушайте ответ по радио.
Хорошо.
Спасибо большое.
Вопросов больше, чем я бы смогла ответить, потому что, да, он первый наследник, но не в наследство. Муж нашей, да, Татьяны Васильевны.
Он что, теряет свою долю?
А мы не знаем, не вступил в наследство как? Он написал заявление у нотариуса, но не дооформил, либо он вообще не вступил.
Но будем думать о том, что написал заявление, не дооформил.
Тогда принял наследство, да? Принял. Тогда...
Бумажку, она сказала, не получил.
Да, 1/2 вот этой квартиры и так является собственностью вашего супруга. 1/2, очевидно, являлась собственностью брата,
умершего брата.
Татьяны Васильевны. Так
мужа.
Вот, да. Так вот, на вот эту одну вторую имеют право родить дети и супруга. Соответственно, муж Татьяны Васильевны на вот эту одну вторую уже не претендует. Он наследник второй очереди. Если бы не было наследников первой, то есть детей брата мужа, то тогда, конечно.
Но есть же закон, который позволяет людям пенсионного возраста...
Обязательная доля в наследстве. Да, обязательная пресловутая доля... обязательная доля в наследстве.
Он уже 55 лет.
Конечно. Но здесь дело в том, что если бы эта квартира принадлежала, одна вторая принадлежала не брату, а, например, родителям, которые написали завещание на брата, тогда да, он имеет право на обязательную долю в наследстве. В данном случае обязательная доля в наследстве у нас не попадает.
Я пожелаю посоветовать Татьяне Васильевне, я думаю, ты согласишься тоже, есть бесплатные консультации, проводятся адвокатскими конторами, адвокатскими палатами, и Лиля принимает решение, принимает участие в таких один раз в месяц, вам же, или там в три месяца вы же обязаны для граждан проводить бесплатные консультации.
Нет, у нас есть немножко другие моменты, у нас есть адвокаты, которые предоставляются по 51 статье, это по уголовным делам и по неким категориям гражданских дел, да. Соответственно, по поводу вот этих бесплатных консультаций все-таки я была бы очень осторожна. У нас здесь идет полно рекламы и по ТВ, и на радио, и где угодно. Бесплатные консультации, сделаем что угодно, люди подписывают договора, и дальше еще получается, что платят деньги. Поэтому внимательны. Проверьте всегда, с кем вы имеете дело. Пусть серьезно. Все адвокаты у нас люди известные, публичные, поэтому если на слуху, если есть хорошая репутация...
Да. И заканчивая эту программу, друзья, я хамишь 664-го слушателя. Завтра 1 сентября. Не пишет, какая школа, во сколько линейка у сына. Идет в первый класс, но я приду. Хотя я не согласен с элементами. Я же отец. Отец, идите.